Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Когда общаешься с людьми постарше, часто встречаешь таких простых благочестивых старушек, для которых девиз в жизни, как они говорят, жить не тужить, никого не осуждать. Как бы вот с их стороны чаще всего не бывает каких-то вот умствований и копаний вот таких вот. Но может быть и хорошо, что люди среднего возраста все-таки такие у нас дотошные. И все-таки еще раз хотели бы уточнить у вас, уже высказывая свое мнение по поводу «не судите, да не судимы будете». Люди считают, что, обсуждая вот это вот высказывание, что в том виде, в котором часто нам его преподносят, что вообще вот как бы не судите никого, это нам преподносят те, кто проповедует толерантность ко всему. А как бы люди считают, что Господь не имел в виду, что вообще ни о ком нельзя рассуждать. То есть, когда в стране порок поднят на пьедестал, когда христиане пытаются что-то возмутиться, то этой фразой их сразу говорят им, что не смейте даже высказывать свое мнение. Потом у нас демократия, у нас все можно. Есть такой момент, или все-таки эту фразу нужно воспринимать однозначно? Никого не судить, это значит даже не высказывать.
Нам нужно ориентироваться на Евангелие в первую очередь, поскольку это слова Господа. И нам и как христианам нужно иметь это в первую очередь значение. А не какие-то там другие современные, там непонятно кто придумал, что... Ну, те люди, которые задали, конечно, этот вопрос, снова и снова видно запутанность. Запутанность в каком плане? И давайте попробуем разделить, так скажем, эти вещи. Запутанность вот в чем. Оценка неких поступков как грехов и оценка людей как грешников. Понимаете, вот тут вот запуталось, вот в этом вопросе все перепуталось. И перепуталось понятие о демократии вообще. Демократическое общество и толерантное общество вообще-то предполагает равноправие всех людей и равную возможность всех людей высказывать свою точку зрения. Поэтому, если кто-то говорит другому, у нас демократия, ну-ка заткни рот и молчи, то это уже не демократия. И уже ни о какой толерантности не идет речь, поскольку другому человеку рот заткнули. Демократическое общество предполагает право человека на свободу слова. Свободу совести, то есть свободу вероисповеданий. Это относится не только к каким-то там, непонятно каким там религиозным образованиям, а относится в первую очередь к церкви. То есть мы имеем право христиане веровать во Христа. Мы имеем полное право, которое нам Конституции, светское государство, так скажем, позволяет, да, это делать. Верить во Христа, верить в Евангелие, ходить в церковь, исполнять наши христианские обязанности по спасению своей души, каяться, молиться. Это никто нам не мешает, мы это имеем право. В нашем светском государстве Конституция определяет нашу свободу, что мы в этом свободны. Конституция наша, российская, она определяет такую человеческую свободу, как свободу слова. Значит, мы, имея некие свои убеждения, не значит свободу слова пьяного мужика, который матерится во весь эфир, какого-нибудь телевидения там, или какой-нибудь безумный человек, который у него в голову там, попало у него, и он там что-то там несчастное говорит. Это в первую очередь еще и свобода слова людей, которые могут противопоставить что-то пороку, противопоставить ложным каким-то идеям, мыслям и так далее. Вот основа принципа демократического государства. Понимаете? То есть мы имеем право, как христиане, говорить, что думаем, и никто никому рот не имеет права закрыть по нашим законам светским нашего государства. Если это какие-то люди делают, то это просто не опираются на Конституцию, а просто прикрываются вот этими названиями демократии, демократическими свободами, а всего лишь для того, чтобы прикрыть свои какие-то пороки. Понимаете? Вот если действительно законы брать, то мы имеем полное право говорить, что считаем нужным, что есть истина, какова нравственная оценка таких или иных поступков. И церковь во все времена это делала, несмотря на то, что было ли это демократическое общество, буржуазное, советское, кстати. Там рабовладельческое, феодальное, там какое-нибудь еще. Даже первобытное, когда наши миссионеры, допустим, приходили к каким-нибудь языческим племенам, которые еще находились на стадии там родоплеменной еще общины, например. Видишь, такие примеры есть. Вот. Даже и в первобытном обществе то звучало слово истины, люди слышали и приходили к Христу. То есть вот так вот получается. То есть христиане имеют право говорить свое мнение всегда. И никто нам не имеет права заткнуть рот. То есть никакие вот эти лжетеории о толерантности, они ложно понятые, они не должны заткнуть рот христианам вовсе, ни в коем случае. Это во-первых. Во-вторых, получается, что поскольку общество у нас уже становится не христианским давно, к сожалению, то, естественно, наступает такое настроение людей, прославляющих порок, да, живущих сами в пороке, как-то его одухотворяющих, там, возводящих действительно какие-то рамки не просто каких-то низких там занятий тайных, а именно в некие, ну, как бы в некое такое благо, там, проявление своей свободы и так далее. Вот это вот страшно. И что значит «не судите, да не судимы будете»? Это же не означает, что христианин не должен высказать свое мнение по поводу того, что вот его ребенка, допустим, призывают к какому-то пороку, он говорит, нет, он не пойдет, потому что это плохо, ему говорят, не судим будешь, и все равно ребенка забирают там, на какое-нибудь безумное действие, на Хэллоуин какой-нибудь. Это же неправильно вовсе. То есть мы говорим, что мы осуждаем порок какой-либо, да всякий порок, ну то есть грех, зло, и не должны осуждать конкретного человека. Потому что понимаем, что конкретный человек, он по своей поврежденности вот занимается теми или иными грехами. Вот. Но в плане вообще осуждения порока, это было, почитайте, святых отцов, они осуждают порок, осуждают зло. Вспомните Господа в Евангелии, он тоже осуждает, допустим, духовное состояние фарисеев. Ведь горе вам, да, говорит, осуждает их состояние не их людей самих, а их состояние души, понимаете? Как неправильное состояние, исковерканное, искаженное, ведущее к погибели. Он, заботящийся о нас Господь, любящий Отец, это делает, поэтому это вовсе не противоречит одно другому, понимаете? Если мы говорим, что, допустим, расслевать детей – это зло, там, допустим, проповедь гомосексуализма – там это зло, проповедь философии потребления – это зло, да, мировоззрение потребления – там и так далее, то это же не осуждение конкретных людей. Мы говорим, что с точки зрения Божьей истины, божественной истины, это и есть зло. Что тут противоречит Евангелию? Но если мы придем к людям, проповедующим это, и будем их бить, то это уже будет не по-христиански. Но свидетельствовать об истине мы обязаны. Ну, я имею в виду церковь, не конкретных там, может быть, как вот начали вопросить там бабушек, которые не умствуют. Вот не их это задача. Но хотя бы мы должны свидетельствовать об истине, даже если нас не услышат, в своей собственной жизни для себя хотя бы. Вот нам не приобщаться к этим порокам уже было бы замечательно. Это уже было отчасти свидетельствование истины. У нас есть церковь, есть святейший патриарх, есть епископы, есть священники, есть священный синод, который определяет, дает свою оценку. Поэтому нам тут, ну, нам нужно быть своими архиереями, своим священноначалием, чтобы слушать и слушаться. Можно посмотреть и послушать обращение речи и проповеди святейшего патриарха или там нашего владыки. Идет четко нравственная оценка там современных каких-то явлений. То есть не надо думать, что я сам должен защитить церковь, от меня все зависит. Оказывается, все это делается, нам просто нам слушать надо и ориентироваться на наше священноначалие. То есть церковь никогда не прекращала эту нравственную оценку поступков людей. Евангелие, оно так и так, оно так и строится. Господь как сказал, что я принес в мир меч. Не мир, а меч, да? На землю. Это меч, меч истины, который позволяет четко отрубить зло от добра. То есть все Евангелие строится на том, что есть, что Господь в нем дает однозначное понимание, что есть благо для человека, то есть заповеди, то есть что есть добро. Потому что человек сам в себе добро не различит. Что есть зло, что есть грех. Поэтому если мы будем ориентироваться на Евангелие, мы все будем понимать прекрасно. Но если мы будем похожи на фарисея, который пришел в храм и говорит, Господи, слава тебе, что я не как все прочие люди. Помните, о чем он говорит, да? Грешники, блудники, там, прелюбодеи и так далее. Вот это уже осуждение. Когда мы говорим, а все вот безбожники, все вот вокруг блудники. Вот это уже осуждение. А когда мы говорим, да, идет проповедь блуда, и это страшно, это гибельно, то это уже не осуждение людей конкретных, там, Петрова, Иванова, Сидорова. Знаете, а говорим о том, что идет проповедь зла. Так получается, все, мне кажется, просто здесь.
А закон, если относится к одним так, как к другим иначе, например, к националистам русским могут там применять всякие санкции в интернете, если там сайт какой-то, допустим, их там быстренько приравнивают к фашистам и начинают гонять. А если на сайте там говорится о Христе, как о лжемессии, там и анекдоты всякие рассказывают, ну это как бы нормально.
Я тут там не смогу ничего ответить, потому что я немножко не в курсе, кто кого там гоняет. Ну, просто действительно не в курсе, потому что это вопрос-то ведь непростой на самом-то деле. Ну, именно, чтобы ответить, нам нужно знать конкретные примеры. Не просто, что кто-то там, кто-то сказал, что наше государство борется с каким-то национал-патриотическими какими-то там силами. Правильно? Наш же пример, друг, действительно, они рядятся, эти люди, в какие-то якобы благие патриотические одежды, а на самом деле проповедуют тот самый фашизм. Очень может быть. Мы же видели, в прошлые годы была волна, целая серия убийств там, иностранных студентов, и это делали как раз подобные организации. Поэтому тут, знаете, не просто так. Голословно нельзя говорить, что русских обижают, там, а какие-то антихристианские силы какие-то, значит, они имеют право проповедовать, что хотят. Потом тот же самый вот патриотизм, вот такой псевдопатриотизм, это же тоже ведь тема интересная очень. То есть, когда русские люди теряют Христа, они снова становятся язычниками, к сожалению. И, или безбожниками откровенными. Поэтому вот этот патриотизм, это не всякий патриотизм, благо. Потому что очень много, вот я сам на практике видел, когда вот действительно вот в этих самых национальных, так скажем, движениях национального возрождения на самом деле проповедовалось язычество. А христианство воспринималось как некая иудейская там вера, понимаете? Так что тут все не так просто, надо тут разбираться. Тут общим, так скажем, общим ответом тут нельзя обойтись. Что можно ошибиться, можно тех же язычников, которые там порой поджигают храмы, не какие-то иудеи это делают, а наши же собственные русские люди, для которых там бог Ярила важнее, чем тысячелетняя история христианской России.
Более конкретная вещь про женщин. Почему мужчины нас не защищают? Ведь мы гораздо слабее. Мусульмане блюдут нравственность, а нам глянцевый идеал, реклама косметики даже для девочек. Безнаказанно отправляют убивать детей. Первое предложение врача-акушера глупой 17-летней девчонки всегда аборт. От русской матери будет русский ребенок, значит, его надо убить. Ну, опять к русской теме. Как тут не поверишь во всемирный заговор против России? Уничтожают Россию, уничтожая женщин. Мужчины спят, ничего не предпринимают. Я не вас, конечно, имею в виду, отец Андрей.
Не меня? Слава Богу.
Не спите.
Спасибо, конечно, за такое отношение. Тут опять же, понимаете, вот есть, безусловно, в этом вопросе есть и боль за Россию, и переживания за современную ситуацию. Но если мы будем рассуждать как христиане и будем христианами, для нас будет ли это вот актуальный вопрос? Что нас защищать? Вот современная женщина и в советское время, кстати, вот почему мужчины стали такими отчасти, конечно, не надо сказать, что это как бы закон и правила, но отчасти. От того, что вот в советское время, это же вот современная ситуация, это прямое продолжение советского кризиса еще, культурного. То, что мы 17 лет уже не советские люди, это еще ничего не значит. Культура такая сложная вообще вещь, она изменяется так долго, особенно то, что касается мышления. Почему такая ситуация получилась? Потому что вот эти репрессии страшные, которые были в России, которые устроили большевики, коммунисты, было уничтожено десятки миллионов людей. Представляете, что такое десятки миллионов людей? Это страшная ситуация. Вот в России у нас сейчас, допустим, 150 миллионов, а в годы советской власти, ну, особенно вот 20-е, вернее, надо сказать, надо начать с начала вообще революции, вот до прекращения откровенных вот гонений в виде расстрелов там, и уничтожения физического, политических, так скажем, врагов, было уничтожено десятки миллионов людей. Называют там разные цифры, 50-60 миллионов. Представьте, что такое? Вот сейчас в России 150, а было уничтожено, а тогда было 200 миллионов, было уничтожено четверть населения. Представляете, что такое? Четверть населения была уничтожена. Кто был уничтожаем? Были уничтожаемы крестьяне, были уничтожаемы военные, были уничтожаемы инженеры, ученые, художники, священники, монахи и так далее. То есть цвет нации был уничтожен тогда. То есть выродки и подонки уничтожили цвет нации. И говорить о современном каком-то заговоре, это для нас с вами не очень актуально. Мы должны понимать ситуацию, почему это все идет. Вот как христиане, что это началось-то тогда, когда несколько миллионов крестьян было просто уничтожено. Первая волна, вот почитайте Солженицына, замечательный архипелаг ГУЛАГ. Вспомните-ка эту ситуацию. Он же пишет об этом. Несколько миллионов крестьян было сразу же тихо. Они же не писали, они не кричали, они не выступали на радио «Свобода», эти крестьяне. Они молча тихо умерли. когда было раскулачивание. У нас Россия аграрная страна, и вся культура, культура семейная, она строилась на аграрных понятиях. На аграрной, вернее, почве, не понятиях, простите, христианских понятиях, но на аграрной почве. Это хорошая, крепкая крестьянская семья. Можно почитать исследования, откуда у нас какие были рабочие. Вот, допустим, на Урале это особенность была, Урала. Когда рабочие имели свой участок земли, да, назывался завод, а на самом деле на заводе это кто были? Крестьяне, которые отчасти работали на земле, там был у них скот какой-то небольшой, и они работали еще и на заводе. То есть фактически это крестьяне, которые вот как ремесленники фактически получались. Самая такая голодьба – это выходцы из крестьян, которые были в Петербурге, где земли нет, где вот эти вот коробки стоят, да, домов. И вот что там этому бедному бывшему крестьянину делать? Вот он подался в пролетарии, так скажем. То есть в основном вся культура России, вот семейная, строилась на христианских понятиях и аграрных традициях. То есть хорошей патриархальной семьи. И когда эта основа всю подкошена, эта основа вся была, подкошена физически, когда были уничтожены. Ведь уничтожались кто? Мужчины же уничтожались. Старики уничтожались, которые передавали традицию, отцы уничтожались. Коверкался просто со страшным насилием быт крестьян, когда они сгонялись в эти колхозы, совхозы, когда крестьянину просто надломили хребет, и мы сейчас смотрим на нашу Россию центральную, и плакать не хочется от ситуации. Почему? Потому что это все заложено было, когда ломали крестьян в 20-х, 30-х годах, при Хрущеве. Понимаете, это все очень-все непросто, это все идет оттуда. Еще очень мало времени прошло, чтобы изменилось. Потом посчитайте, сколько войн было, параллельно репрессиям. Ржевское направление от Москвы, маленький участок фронта. Погибло за год 1 000 000 солдат. Что это такое? Маршал Жуков, кстати, командовал этим прорывом. 1 000 000 солдат на маленький участок земли. Там кровью все залито было. Это страшно. О чем мы с вами тогда говорим? Параллельно еще идеологическое разрушение. Когда уничтожаются храмы, когда уничтожаются понятия о семье. Ведь это большевистская глупость о том, что надо уничтожить семью, там, долой там кухонное рабство и так далее. Что каждая кухарка может править государством, вот такие вот эти идеологические штампы, они же были. То есть получается, вот мужчина уничтожается, и женщина вынуждена садиться за трактор, и это выставляется за какую-то доблесть. Вот и получается, что получается несколько поколений рождается женщина, которые уже не в традиции русской родились и воспитывались. Они уже главы семьи, понимаете? У них мужья где-то там в подчинении. И муж бедный, оторванный от земли, с переломанным своим хребтом, с отсутствием веры, только делает, что пьет. Это же вот ситуация, это ситуация кризиса, духовного кризиса в России. И сейчас мы приходим к той ситуации, почему вот нам приходит, допустим, я прекрасно вижу действие этого кризиса, когда у нас очень активная и сильная женщина и очень слабая, подавленная мужчина. Вот еще пока не возродилось ничего вновь. Поэтому вот мы должны понимать сейчас, что сидеть просто ждать, что вот мою дочь повели, значит, на аборт, а я буду сидеть и плакать, что нет сильных мужчин, это неправильно сейчас. Мы же должны понимать трезво, что от меня зависит. Вообще, почему моя 17-летняя дочь оказалась в ситуации выбора делать аборт или нет? От чего? От чего моя дочь 17-летняя, вот в вопросе, да, стоит перед выбором делать аборт? Не перед выбором института, не перед выбором, куда ей поступить, а делать аборт. То есть получается, что она не замужем, получается, что она впала в болт, эта несчастная девочка. Тут не надо думать о ком-то, что придет вдруг волшебник и все исправит. Или там вдруг восстанут там сильные мужчины и перебьют врачей в аборталиях. Не надо так думать. Тут я как родитель виноват, если моя дочь в 17 лет забеременела, значит, получается, дело-то ведь не беременности. Дело в том, что она в блуде живет в 17 лет. Это вот ненормально, это признаки катастрофы, об этом надо болеть, об этом надо каяться, и за ее грех, как за свой. И потом вторая ситуация. Вот поколение советских женщин, кроме того, что они были вынуждены быть там и за мужика тоже работать, и формироваться вот так вот духовно, душевно, вот в виде такого полуженщины, полумужика, уж будем представить сестры, но это действительно так, если мы посмотрим вот на историческую вот эту вот подоснову. Их еще души обогрены еще кровью своих детей. Вот в чем беда. И это тоже со счетов не надо убирать. И вот у нас были такие примеры, и они получались, когда вот такая сестра, понимая, что да, она не должна быть главой семьи, и сдавала просто власти своих рук мужу, пытаясь уйти под послушание мужа. И достаточно хорошо это получается. Но и когда дочери ее не 17-летняя, конечно, старшая уже, уже потерявшая мужей там свои 22 года, там, разведясь с ними, там, 23. Эта ситуация разводов, она тоже ведь отсюда же идет. То есть раз все стоят не на своих местах, женщина на месте главы семьи, муж где-то подавлен, там, пьющий какой-то там, никакой не работающий, там, или еще какой-то поврежденный. Страсть она существует, ведь по страсти женились, а ситуацию эту принять друг друга не могут. Вот идут разводы потом после этого. Когда она его начинает давить, он начинает еще больше пить, она еще больше давить, еще больше пить, и потом развод. Так вот, эта ситуация, она же сейчас продолжается же, даже в прогрессии еще больше. Так вот, получается, что когда эти дочери все-таки забеременели снова от каких-то залетных там мужчин, вот эти сестры шли к дочерям и умоляли их не делать аборт. Умоляли, понимаете, не муж, который пьет, и ему действительно, к сожалению, ни до чего. А она идет и говорит, я уйду с работы, и я буду сидеть с моими дорогими внуками и посвящу их свою жизнь им. И тут уже никаких там золотых там богатырей не надо. Это уже подвиг получается христианки, покаянный подвиг, когда она посвящает свою жизнь уже не развлечениям, не свободе какой-то своей, да, а посвящает свою жизнь внукам. И такая ситуация есть, понимаете? И дочери верят, рожают детей, потом говорят, как я могла там своего там Ванечку убить, понимаете? То есть вот оно пошло. Если человек действительно кается, действительно понимает такую ситуацию, то он начинает предпринимать уже и покаянные труды, и другие уже дела делать. Вот, поэтому не какой-то злой там заговорщик. Тут никакой злой заговорщик ничего не сделает. Он там слово даже не вставит, потому что мать плачет, на коленях стоит, говорит, доченька, не убивай, понимаете? Ну, какой дочери сердце останется холодным в такой ситуации, да? Вот и все. И потом дочери благодарны матерям, что они их так остановили. Потому что отцам не скажут 17-летней девочке. Ну, это редко, наверное, ситуация, когда с папой хороший такой контакт в это время. Ну, и папа христианин. Он в покаянном настроении, осознавая, что он упустил дочь, что она 17 лет уже беременна, тоже должен встать на колени перед ней и просить прощения, что он так ее воспитал плохо. И умолять, чтобы не оставить ребенка. То есть тут ситуация-то ведь другая. Не что там охоти и переживать надо, работать. В этом плане совершенно конкретно. То есть раз мы сделали грех, допустили нравственное разложение своих детей, они почему такие получились? Потому что мы такие. Мы такие были в юности, мы натворили делов всяких разных, грязных. Понимаете, в чем дело? А наши дети-то родились, когда мы, не когда мы пришли в храм, а когда мы были таковыми, то есть мы заложили в них все то зло, что мы сами имели. Понимаете, в чем дело? Мы-то быстро исправились, а они-то еще нет. И вот как раз и будут покаянные труды наши в том, что мы будем снисходительны к детям. Не выгонять их из дома за то, что они впали в блуд, потому что мы сами блудники. Знаете, тут надо с покаянием отнестись к этому делу.
А мягкий русский характер тут ни при чем, потому что вот некая кучка, да, заговорщиков перерезала миллионы людей, а турки в 15-м году тоже вот вырезали, да, почти всю Армению. Однако мужчины в Армении сохранились, и нравственные устои и более такие твердые там сохранились, как бы страна все-таки не осталась без мужского населения, вменяемого. То есть, может быть, тут дело еще в национальном характере. Мы такие вот смиренные, нас перерезали, да мы потом еще пошли пить и все. И все.
Понятно, что эта картина, это общая схема. Понятно, что у нас сейчас в России, слава богу, есть ведь мужчины. Все-таки не все же там какие-то дегенераты. Так нельзя говорить. Просто общий культурный фон, он все равно делается большинством, к сожалению. Не какими-то единицами там, или десятками, там, сотнями, да, миллионом, допустим. Вот у нас 150 миллионов, да, россиян. Допустим, вот сколько там из них детей, вычитываем стариков, там реально такая ситуация. Не очень веселая, кажется. Дело не в этом, это культурно разные ситуации. Культурно разные ситуации в Армении 19 века и России 20-го. Это же совершенно разные вещи. Турки, когда устроили геноцид армян, они, получается, вторглись в их традиционную среду обитания, культурную, напали как враги и ушли потом. И Армения имела возможность, и армяне имели возможность, находясь на своей же родной территории, снова возродиться генетически имеется в виду, да? Вот, нарожать снова детей, а мы хорошо помним, что вот в кавказские семьи, это, как правило, большие семьи. У нас немножко другая ситуация получилась. У нас, получается, не какой-то внешний враг пришел, а враг внутренний, наша собственная Россия родила, к сожалению, вот этих революционеров. И получается, что уничтожена культурная подоснова. Если у армян, они как занимались, допустим, вот был виноградник у людей, там, или там какой-то сад, да, который они обустраивали, обихаживали и существовали за счет него, да, или ремесло какое-нибудь. Вот пришли враги и все уничтожили, но снова и земля-то у них осталась, то есть они также продолжали жить. А если у нас в аграрной стране уничтожена деревня, уничтожена аграрная подоснова, то получается, что и люди загнаны в маленькие хрущевочки, они возрождаться не будут, потому что они начинают думать, а где ребенка поселить, а где там что. Они живут в коммуналках, понимаете, вот и начинается такой уже подрыв такой культурный, так скажем. Потому что в деревне построить дом, не надо ничего согласовывать там. Там просто, как в традиционной среде было. Нужно, допустим, вот жениться сын в крепкой семье. Собрали братьев, соседей, они все друг друга знают. Сходили в лес там, ну, разрешение выписали, да? Сходили в лес, принесли, за день собрали дом за два. Не коттедж, не евроремонт, но соответствующее климату жилье, чтобы было тепло, нормально. Люди спокойно могли, не задумываясь о том, что где жилье взять, где что, где как жить, где найти 2 миллиона для двухкомнатной квартиры. Не задумывались об этом, понимаете? Было все нормально. Вот они жили с кланом таким, семьей. И сколько родилось, столько родилось. Вот у меня, например, папа, последний ребенок в семье, 8-й. Не было таких проблем, как в современной молодежи, где же жилье. Поэтому тут ситуация-то непростая, очень. Очень много подорвано, в отличие от армян, которые сложили из камней какую-то такую, домик такой небольшой, и живут там спокойно, в скромности и в тихости. У нас же все сейчас не так. Сложно, непросто. Но это не значит, что нам сейчас надо киснуть, сдаваться. Не об этом сейчас надо думать. Мне кажется, что вот эти вот вопросы, помните, как-то задавался вопрос про экуменизм, там, про что-то еще такое. Вот нам, как христианам, это нужно понимать, что это не самые главные вопросы нашего спасения. Вот. Если мы будем заниматься там борьбой с экуменизмом, значит, мы потеряем себя. Времени-то у нас мало. Что мы за это время можем делать? Бороться с ветряными мельницами? Или все-таки бороться со своими грехами? Вот. Тут надо нам конкретно понять, что с нас просит Господь не за то, что мы там побороли масонов или нет, там всемирный заговор, а поборол я свою гордость или нет. Вот в этом дело. Это главнее всего. Если мы, христиане, начнем этим заниматься, то все равно уже будет потихонечку и внешняя обстановка меняться. Объясню почему. Смотрите, вот по поводу абортов. Вот представьте, что у нас с вами вот те 80% населения, которые есть сейчас, которые считают себя православными христианами, будут воцерковленными христианами. Ну или, по крайней мере, христианами, которые ориентируются на христианскую основу жизни. Хорошо, еще проще скажем. Будут знать по-христиански, что такое добро, что такое зло. Представьте, что будет с Россией. Какой там заговор? Какие там какие-то там внешние враги? Это значит, что 80% из этих 80% врачи будут понимать, что аборт – это убийство. Эти из 80% миллионы женщин будут прекрасно понимать, что аборт – это убийство, и не будут его делать. И не надо никаких спецпрограмм, ничего не надо. Нужно только, чтобы христиане были христианами, и все. Все остальное будет нормально. Вот и все. И никакие там эти политические, национальные сайты, это все ерунда будет, понимаете? Потому что христиане будут христианами, у них будут дети, сколько дал Господь, у них будет совсем другое же настроение. Вот и все, все очень просто. Только надо христианам быть христианами, а не просто ими называться.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь нас всех благословит.